Сегодня читаем текст из Евангелия от Марка, возвращаемся к чтению этого Евангелия. И сегодня текст из 6 главы, с 7 по 13 стихи. Евангелие от Марка, 6 глава, с 7 по 13 стихи. Здесь записано такое слово. «И призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. Сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние. Изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Все три евангелиста, Матфей, Марк, Лука, сообщают о том, что с определенного времени Иисус посылает 12 учеников на миссию. Причем на весьма срочную миссию. Есть текст, который, смысл которого мы узнаем в вечности, когда Иисус сказал, не успеете обойти всех городов Израилевых, что-то произойдет. Хочу повторить, братья и сестры, некоторые ответы мы узнаем только в вечности. Но совершенно очевидно, та срочность, с которой Иисус дает задание ученикам проповедовать Евангелие. Нужно отметить, что христианство в этом отношении не было уникальным, потому что мы знаем, что в иудаизме была практика посылать миссионеров тоже. Вот Иисус скажет, вы ходите там до конца моря, чтобы обратить одного из язычников. Но одновременно с этим мы должны признать, что христианская община изначально была ориентирована на миссию. И начало этого служения вот здесь, в этом повествовании, когда сам Иисус инициирует миссию, Он высылает учеников. Высылает учеников, которые прошли определенную подготовку. Какую подготовку? Были рядом с учителем. Слышали его. Учились у Иисуса. Вот здесь очень важный смысл, что быть рядом с Иисусом, брат и сестра, означает не только быть потребителем, но означает готовность быть человеком миссии. Вот почему мы говорим об этом, мы молимся о миссии, мы поддерживаем миссионеров, которые трудятся в нашей стране и за ее пределами. Церковь, христианская церковь должна быть ориентирована на миссию даже до края земли. Но это была миссия локальная. И Марк опускает это, но у Матфея интересная подробность, которая вызывает у нас недоумение, На путь к язычникам не ходите. Другими словами, это локальная миссия, предназначавшаяся для израильского народа. Идите наипаче к падшим овцам дома Израилева. Но это миссия, которая уполномочена самим Господом, потому что Он начал посылать их по два и дал им власть. И дал им власть. Вот у Марка этого нет, у Луки замечательно описывается реакция восторга, с которой ученики возвращаются к Иисусу: «Учитель, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Не радуйтесь. Господи, а чего ж тогда радоваться? Не радуйтесь. Вот Иисус дает возможность ученикам, братья, в том числе Иуде, я не знаю, в паре с кем был Иуда на этой миссии, но он был тоже там. Иисус, давая власть ученикам, дает им возможность пережить испытание властью. Уже неоднократно говорил, еще раз повторюсь, наверное, самое сложное испытание, которое может быть в служении. Упоение властью. Дайте, прежде чем я вернусь к посланничеству, теме посланничества Иисуса, хочу обратить внимание на некоторые трудности, с которыми мы встречаемся, читая этот текст. Я уже сказал, что все три евангелиста повествуют об этом событии, что Иисус высылает учеников. Но есть интересные детали, в которых есть расхождение в деталях того, что нужно брать и чего не брать с собой на миссию. Единственный Марк, который оговаривает: кроме одного посоха, не берите больше. Матфей и Лука говорят, что вообще посох не нужно брать. Я спрашиваю: брат Марк, брат Матфей, брат Лука, вы как слушали? Так брать или не брать? Я предвижу, что некоторые в зале могут сказать: брат, здесь есть люди неутвержденные, и на это обращать внимание не надо. Надо, братья и сестры. Потому что если наша вера зиждется на посохе, а не на Христе, то тогда любая малейшая деталь сможет послужить соблазном для человека. Мы зиждем нашу веру на Господе Иисусе Христе. Почему так происходит, братья и сестры? Потому что мы по-разному слушаем. Потому что во время слушания кто-то нас отвлекает. Это происходит еще потому, что мы иногда дотошны к деталям, упуская из виду общую мысль, саму тему посланничества упускаем из виду. И все, что делают сегодня христиане часто, я утрирую, говорю, сидят, спорят, брать или не брать посох. Да давно уже надо идти. Я хочу использовать этот текст как иллюстрация того, что происходит с христианством. Происходит то же самое, о чем говорит Иисус фарисеям. Вот вы слишком дотошны в отцеживании комара. И когда слишком большое внимание переходит на детали, братья и сестры, на частности, есть опасность утратить суть, содержание того, о чем говорил, о чем учил Господь Иисус Христос. Итак, условно говоря, братья и сестры, все христианство со временем делится на тех, которые берут посох, и тех, которые не берут посох. Но это еще не так страшно. Но когда в христианстве возникает синдром «шибалет-цибалет», да, в Ветхом Завете, ну-ка произнеси слово «шибалет», а он не может, он говорит «сибалет», руби голову ему. Вот это страшно. Вот это страшно. О чем я говорю? Вот эти частности, когда они выходят на первый план, могут стать предметом. Они становились предметом того, что сжигали на кострах друг друга. Я хочу проиллюстрировать, как эти стихи со временем неправильно понимались, в том числе и в наше время. Нас очень беспокоит, чего не брать с собой, да? Но мы не учитываем слова эти, которые сказал Господь Иисус Христос в определенном контексте определенным людям. И именно срочность этой миссии обязывала никого не приветствовать на дороге. Еще один сложный текст, когда Иисус скажет, знаете что, не приветствуйте на дороге. Представьте себе на востоке человека, который не остановится и не потратит полчаса на расспрос, как у тебя дела. Кто же тебя будет уважать? Но, опять-таки, именно срочность этой миссии, да, заставляет Иисуса сказать, вот не связывайте себя этими бременами. Во что будем одеваться, что нам есть и пить, Бог позаботится. Но я просто хочу показать, как эти тексты иногда неправильно понимаются верующим сегодня. Ну, например, вот Иисус говорит здесь обуваться в простую обувь, не носить двух одежд. Сколь часто в церквах это было камнем преткновения. И то, что я рассказываю, это не выдумки, не сказки, братья и сестры, это реалии жизни, когда в послевоенное время идеалом благочестия в сельской церкви была телогрейка и кирзовые сапоги. Если, не дай Бог, ты пришел, какие там хорошие сапоги-то были? Да. Отлучали от церкви. За что? Читай текст. Обувайся в простую обувь. И не надо здесь нам драпового пальта и так далее. Знаете, вот опять-таки своего рода ирония связана с 11 стихом, когда... Вернее, 10 стих, когда Иисус говорит, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Ну, хорошо, в то время были люди в деревнях Палестины, которые принимали странников. Сегодня многие понимают так, вот если где войдете в молитвенный дом, там и оставайтесь. И с этим связана история, когда в одной из московских церквей, ну, совершенно оправданно, братья сказали, у нас должна быть комната для странников. Должна быть. Мы должны принимать странников? Должны. До тех пор, пока странники живут неделю, вторую, месяц живут. Но здесь же не сказано, сколько оставаться, можно или нет. Вот брат-пресвитер задумался, как же сделать так, чтобы предсказать, чтобы это оставание было предсказуемым? Ему кто-то надоумил. В учении 12 апостолов, очевидно, они сталкивались с этой проблемой, когда странников было очень много. Живет один день, второй день, третий живет. И вот в книге «Учение 12 апостолов» написано, если пророк останавливается больше, чем на 3 дня, это ложный пророк. Точка. Все ясно тогда. И вот брат сказал, теперь буду руководствоваться этим принципом. На 3 дня принимаем, а что сверх того, то от лукавого. Ну, вы знаете, единственный Марк говорит о том, что они изгоняли многих бесов, об этом говорят и другие, а вот то, что они больных мазали маслом и многих исцеляли, пишет только Марк. И вот вам пример того, как мы избирательно слушаем и слышим. Братья и сестры, я не против практики помазания во имя Господа Иисуса Христа. Но очень важно, чтобы в нашем служении, в нашей практике не было смещения акцента. Молитва веры исцелит болящего. А то мы приходим к выводу, молились во имя Господа, масло не взяли. Или же мазали маслом, не то место мазали. Вот здесь, брат и сестра, или есть у нас полномочия от Господа, Он дал им власть, или нет. Те же самые курьезные случаи с изгнанием бесов. Не говорю о том, что не нужно этого делать, совершать этого служения. Но иногда слышу такие комментарии. Молились, молились, бес не вышел. Почему? Форточку забыли открыть. Ему же некуда выходить. Братья и сестры, или он дал им власть изгонять беса, или это что-то другое. То же самое, еще раз хочу повторить. Иаков пишет, пусть помолится над ним, над болящим, помазав его елеем во имя Господне. Но иногда этому действию придается сакраментальный смысл. Смещается акцент, который становится, знаете, камнем преткновения для одних и других. Еще раз хочу повторить, что все эти детали на своем месте. Но иногда, выдергивая текст из контекста, мы утрачиваем главное, то, о чем здесь говорит текст, а именно о посланничестве 12 на дело служения, и Он дал им власть. Хорошо помнить всем нам, Павел напишет, а как они услышат, если не будет проповедующего, да? Как проповедовать, если не будет посланы? И когда мы выходим на дело служения, очень важно осознавать вот это призвание, это посланничество от имени Господа нашего Иисуса Христа. Они пошли и проповедовали покаяние. В центре их миссии была проповедь, была благая весть. И точно так же, как сам Иисус в первой главе, мы читали 14-15 стих, Марк сообщает нам, что исполнилось время, приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Я просто обращаю внимание на то, как в Евангелии от Марка сохраняется тот акцент на покаяние, который исчезает, в том числе в западном богословии, где не принято говорить, вспоминать покаяние. Не трогайте вы человека, не надо лезть ему в душ. Ему надо рассказать о Господе Иисусе. Но следование за Иисусом подразумевает переживание, покаяние, перемену. то, что в Писании называется рождением свыше, рождением от воды и духа. Когда перемена начинается с покаяния. Как говорил один брат, пока я не я. Братья и сестры, это не совсем точное, но в данном случае вот действительно речь идет о том, что человек должен под действием Духа Святого пережить состояние возрождения, состояние воспламененного сердца. И только это означает возможность жить по законам Царствия, поступать по законам Царствия Божия. Примечательно, и в этом глубокий смысл, что Иисус не посылает их поодиночке, Иисус посылает их по два. Есть песни на этот счет, есть стихотворения, которые раскрывают смысл, почему по два, потому что когда один устает, другой поддерживает. Вот в служении должна быть эта связка. И здесь, знаете, возникает вопрос взаимной совместимости. Вот в космосе, по определению, там уже никуда не денешься. С кем тебя посадили вместе, вот с тем надо и быть. Но ученые люди тоже рассуждают, насколько эти два человека совместимы, насколько их характеры совместимы, насколько они дополняют друг друга. И мы знаем из истории ранней церкви, когда церковь благословила Павла и Варнаву на дело служения, завершили первое служение, благословенное первое миссионерское путешествие, собрались во второе, а с ними был Марк во время первого. И вот здесь произошло огорчение между Павлом и Варнавой, потому что Павел не хотел брать с собой Марка, отставшего от них ранее во время первого путешествия. Братья и сестры, очень важно в этом хороший принцип сегодня для того, чтобы мы высылали на служение не поодиночке, а то, как это сегодня называется, в команде, да? Когда есть команда единомышленников, помогающих друг другу в деле совершения служения. Призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть. Пройдет время, когда при отшествии Господа Он даст им власть. И ваше дело знать времена и сроки, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Христианская церковь, христианская община изначально – это община, ориентированная на миссию. Это община, высылающая, благословляющая тех, которые идут с проповедью Евангелия, тех, которые идут, благовествуя Царствие Божие. Мне бы хотелось, чтобы мы не только об этом говорили, чтобы мы молились об этом, поддерживая миссионеров других церквей, чтобы мы высылали своих миссионеров на дело служения, на дело миссии. Брат и сестра, как обстоит дело со мной и с тобой? Готовы ли мы только слушать, готовы ли мы потреблять? Или мы слышим сегодня голос говорящего, кто пойдет для нас? Куда, Господи? Там, где ты живешь, там, где ты трудишься. Пусть Господь поможет нам быть свидетелями о Господе, о Его милостях, о Его чудесах. Пусть Он благословит нас осознать, что это служение, оно уполномочено небом. Он дал им власть к совершению этой миссии, этого служения. Пусть Господь благословит нас, имеющие уши, да слышит, и пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.